Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым.
Доброе. Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин и Екатерина Некречи работают в студии.
Работают в студии. Только что был такой момент, диджей просто застыл.
Пропало
знаешь,
все.
У нас же в прямом эфире, на самом деле, вы думаете, как? Заставка-то звучит. И в повторах также. У нас живой диджей, который стоит за пультом. И вот так вот это все вот пальчиками, значит, ладошками миксует, как это называется, в общем, пластинки. И он немного просто завис.
И вот это гоу он каждый раз говорит.
Да. Живую гоу, а он завис. Почему? Потому что увидел, какие новости мы сегодня будем читать. Это просто невероятно. Невероятное ждет вас сегодня.
Итак, о чем мы поговорим? Сегодня ожидается передача захваченных у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских военных кораблей.
Будем разбираться, что же происходит в парке Львов в Тайгане, и правда ли, что собственнику этих парков, этого парка и животных придется с животными что-то сделать. Вот.
Сократить коллекцию, как он говорит. Угу. Да. И поговорим о борьбе за права животных в Украине.
В целом, да. И напомним, что вы можете нас слушать на 105.9 FM, на 648 AM, практически по всему Крыму. Вы можете смотреть наши эфиры на YouTube и Facebook, страница Крым Реалии. Ну и, безусловно, дозвониться к нам 8 800 10 06 926. Звоните в прямой эфир. Звоночки из Крыма абсолютно бесплатны. Для жителей материка номер телефона 044-490-31-18. Диджей, давай, мы начинаем.
Новость. Гоу!
Ну, раз наш диджей сказал «гоу», мы не можем не пойти, в общем-то. Да.
Сегодня должна состояться передача захваченных у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских кораблей. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России в Крыму. Цитата. «В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна, буксир Яны-Капу и малые бронировочные артиллерийские катера «Никополь» и Бердянск буксируются из порта Керчи к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября. Конец цитаты.
На данный момент на сайте погрануправления ФСБ России отсутствует эта информация, также отсутствует подтверждение этой информации от соответствующих ведомств Украины. Ранее главный редактор ресурса Цензор.нет Юрий Бутусов сообщал, что передача судов должна состояться в 110 километрах от крымского мыса Меганом.
25 ноября 2018 года Российская Федерация обстреляла и захватила в Черном море катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны-Капу, которые возвращались после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских так называемых судах и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать Россию немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.
Ну и 25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить 3 задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Позже, 7 сентября, состоялся обмен 35-35. И вот только сейчас, после множества нот протеста по невыполнению постановления суда, переговоры по возвращению кораблей вышли на финишную прямую.
Новости.
В Белогорске прошла акция против сноса букв «Парк Львов-Тайган», которые расположены возле парка Львов-Тайган, который принадлежит крымскому бизнесмену Олегу Зубкову. Российский арбитражный апелляционный суд Севастополя обязал Зубкова снести 10-метровую рекламную конструкцию из букв «Парк Львов-Тайган». Поддержать Олега Зубкова из соседней России прилетел российский политик, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин.
Ну и далее цитата Николая. «Своим давлением на бизнес Олега Зубкова крымская власть играет на руку недоброжелателям российского Крыма. Они дают огромные информационные козыри Западу, заявляют, что в Крыму идет давление и преследование». Конец цитаты.
Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков во время акции сделал заявление, пригласив президента соседней России Владимира Путина посетить его парки лично и разобраться в сложившейся ситуации.
Ну а в Карловых Варах в Чехии 16 ноября чешский музыкант, лидер рок-группы Invader, правильно я прочитала?
Invader,
боже, простите, Мирослав Гох организовал одиночный пикет против давления российских властей аннексированного Крыма на бизнесмена Олега Зубкова. И что вы думаете? Музыкант рассказал Крым Реалии, что он отозвался на призыв общественного движения «Свободный Крым» поддержать Олега Зубкова в его борьбе с давлением российских властей Крыма. Музыкант считает, что Зубков страдает за свободу слова.
Процитирую. «Поддерживаю мнение движения «Свободный Крым». 5 лет после установления российской власти в Крыму Олег Зубков не защищен законами России. Бесконечные проверки, сотни судов и миллионные штрафы за свободу слова, за то, что он пишет и говорит правду. Призываю прекратить давление на Олега Зубкова и дать ему спокойно работать и развиваться», рассказал чешский музыкант.
Ну а 15 ноября симферополец Роман Лесниченко провел в центре города одиночный пикет в поддержку Олега Зубкова. Он держал в руках плакат с надписью «Помогите спасти Тайган и сказку от прессинга властей». По мнению активиста, возможное закрытие известных крымских зоопарков ужасно несправедливо.
Да, а подробнее о ситуации в парках Олега Зубкова мы обсудим далее в течение нашего эфира через минут 10, наверное, 15, да, а пока к другим темам.
Новости.
Стоимость продуктов питания в Крыму за год выросла на 6%. Об этом сообщают не какие-то там журналисты или блогеры. Об этом сообщила, да, это я просто так какие-то говорю в контексте комментаторов, которые очень часто в интернете обвиняют в том числе журналистов в каких-то недобросовестных новостях. Так вот, Крымстат об этом заявил. По сравнению, это далее цитата, по сравнению с третьим кварталом 2018 года, стоимость продуктов питания и непродовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину в расчете на душу населения, увеличилось на 6,2% услуг, на 5,5% говорится в сообщении. Исходя из этого, величина прожиточного минимума в Крыму за средний квартал текущего года установлена в размере 10 509 рублей в месяц. Это в среднем на душу населения. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в 11 243 рубля. Для пенсионеров 8615 рублей, для детей 11058 рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, величина прожиточного минимума выросла на 6,1%.
Величина прожиточного минимума рассчитывается под контролем России Министерством труда и соцполитики Крыма с учетом данных Крымстата об уровне потребительских цен на продукты питания.
Новости.
На южном берегу Крыма ситуация с гибелью деревьев приобретает серьезные масштабы. Об этом заявил подконтрольный России депутат Горсовета Ялты Лэри Сванидзе во время заседания Постоянного комитета по вопросам экологии и здравоохранения. По его словам, в Кариизе, Мисхоре и Алупке уже погибло много пальм и ленкоранских акаций. Он отметил, что властям необходимо незамедлительно принять соответствующие меры.
Ну и далее цитата. «К решению данной проблемы, которая остро стоит на территории всего ЮБК, нужно подойти глобально, так как точечная борьба с насекомыми, приводящими к гибели растений, положительного результата не приносит», цитирует, значит, Лэри Сванидзе. В мае этого года специалисты Никитского ботсада сообщили об угрозе потери пальм на южном берегу Крыма из-за насекомых-вредителей. В частности, на пальмах Мисхора и Семиза обнаружили повреждение пальмовым мотыльком. И я помню, что мы тогда делали, безусловно, эфиры на эту тему, тоже разбирались в этом со специалистами, да. Ну и вот сообщается, что вредители это пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек, предположительно были завезены в последние 2 года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. Представьте себе, и в 2017 году на пальмах, привезенных из Италии, были выявлены личинки пальмового долгоносика, а в июне 2018 года в новой партии пальм обнаружили еще гусениц и коконы пальмового мотылька. Они проникли на территорию Алупки Пупкинского парка, в результате чего погибло 55 пальм. Проникли они.
Мне интересно, вот ялтинские коммунальщики, которые пальмы в одном месте выкапывают, а в другом вкапывают, и некоторые не переживают этого процесса, они как классифицируются? Как мотыльки или как долгоносики? Вот интересно.
Ну, на самом деле, да, в общем-то, это, конечно, знаешь, забавно звучит, потому что название забавное, если вы, конечно, там не биологи и прочее, да, но в то же время 55 пальм на минуточку в Лубкинском только парке погибло из-за этого. И интересно, как же так, в общем-то, попали такие пальмы с такими вот жучками без всякого
сквозь
осмотра.
Сквозь этот заслон, через который ни колбаса не протиснется,
вот,
ни сыр не протрется.
Вот так вот. Да. А если бы кто-то обнаружил долгоносиков вовремя, да, то пальмы, возможно, бы сгорели пламенем в твоем любимом вот этом вот
хурикане. 150.
150. Да. Поэтому вот так вот.
Хроники печи Хурикан 150. Но я надеюсь, что скоро это оформится в отдельную рубрику.
Возможно. Это твоя мечта, твоя голубая мечта.
Да.
Возможно.
Я бы снял об этой печи сериал вообще.
Я думаю, что нужно снять сериал еще и о картофеле. Например, практически это нам предлагает один из наших зрителей в Ютьюбе, на странице Крым Реалии. Федоров пишет от подорожания, реагирует на то, что вот, значит, новость Крымстата о подорожании, о том, что, в общем-то, картофель дороже на материке оказывается украинском, чем он в Крыму. И, мол, что подорожание картофеля. Напишите, пожалуйста, нам вот параллельно в этом чате, что с ценами, заметили ли вы какие-то подорожания действительно или нет, да, или статистика остается статистикой. Или же наоборот, статистика преуменьшена, что вы видите больше подорожания. Напишите, поделитесь, в общем-то, своим мнением. Также вы можете нам позвонить в эфир 8 800 10 06 926. Звоночки из Крыма абсолютно бесплатно. За них платит Сергей Макрушин просто.
Крымчане имеют право знать.
В общем, новости... я полез проверять остаток по счету.
Да, что там у тебя осталось? Да. Новости спорта от Сергея
Новости
Макрушина.
Спорта. Боксер Максим Коптяков из аннексированного Севастополя стал победителем весовой категории 75 килограммов в финале чемпионата России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя. «Очень рад», это цитата, «очень рад стать трехкратным чемпионом России. Все выигранные турниры были тяжелыми, трудно выделить какой-то один. Я хотел завершить карьеру именно в таком статусе, но есть еще шанс побороться за поездку на Олимпийские игры, поэтому продолжу готовиться и тренироваться», цитирует Коптякова пресс-служба Федерации бокса России.
Как отмечается, Коптяков вошел в состав национальной сборной соседней России, которая выступит на Олимпийских играх в 2020 году. В 2019 году Максим Коптяков защитил звание мастера спорта международного класса. Из 270 боев у Максима Коптякова 230 побед, отметили в ведомстве. Максим родился в Югорске Тюменской области, это Россия. Боксом начал заниматься в 9 лет в США смену у тренера Алексея Харлова. Также воспитывался в Севастопольской детско-юношеской спортивной школе по боксу и Севастопольской школе высшего спортивного мастерства «Центр спортивной подготовки».
Новости.
А теперь новости света.
Новости света?
Есть новости спорта. Новости добра и зла можно придумать. Это новости света.
Ну хорошо, к новостям света переходим. Несколько улиц... Новостям света и тьмы. Новостям света и тьмы,
да.
Несколько улиц Симферополя 18 ноября отключают от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом и заменой опор. Электроэнергия 18 ноября будет отсутствовать по следующим адресам: на улице Буденного, улице Федотова 33, улица Хабаровская, переулок Косогорный, улица Кичкемецкая 114, говорится в сообщении.
А еще в Крыму 18-го, это уже новости погоды, это,
да,
это тоже из разряда добра и зла интересно?
Главный
это
вопрос,
просто...
осадки будут?
Тебя это прям всегда интересует.
Ну, конечно, там вообще-то
проблемы с осадками. Да, ну, в общем-то, давай посмотрим. 18 ноября ожидается похолодание, переменная облачность, без осадков. В Севастополе на побережье ночью и утром местами туман. Но туман, он же оседает, да, потом.
Да.
Поэтому, в принципе, вот считаю, что немного влаги будет. Как сообщает гидрометцентр Крыма в Симферополе. Переменная облачность, осадков не будет. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром на побережье туман. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов.
На южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем до 18 градусов тепла. В Керчи переменная облачность, без осадков, температура воздуха до 12 градусов. В Крыму теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе и пересыханию главных рек, питающих водохранилища и естественного стока полуострова, сообщают в Крымском гидрометцентре. Управление МЧС России по Крыму предупреждает о сохранении режима высокой пожароопасности на полуострове до 18 ноября. Такая погода.
Такая погода, да, вы можете традиционно, слушай, как только мы начали, мне кажется, активно зачитывать погоду в наших эфирах, все зрители в Ютубе, которые обычно писали прогноз погоды, да, какая там температура.
Перестали это делать.
Расслабились.
Расслабились. Ну, что, а вот мы возьмем и Джанкой не включим. Вот как, например, в этот раз. Нет, Джанкоя. Где наша погода в Джанкое?
Где пишите погода? Нам. Да, пишите обязательно из тех населенных пунктов, в общем-то, где вы находитесь. И мы будем на это обращать внимание. Я напомню, что номер телефона нашей студии абсолютно бесплатный для жителей Крыма. 8 800 10 06 926 доступен для вас. Вы можете звонить, реагировать на те новости, которые озвучиваются в эфире, и также принимать участие в основных темах нашей программы и задавать вопросы спикерам в том числе. 8 800 10 06 926. Ну, а начали мы наш выпуск новостей с новости, которая буквально с выходных уже, в общем-то, ворвалась в информационное пространство. Дело в том, что сегодня, как мы уже говорили, должна состояться передача захваченных у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских военных судов.
Да.
И мы хотим узнать, потому что, в общем-то, да, важно понимать, что новости-то есть, но мало кто их комментирует.
Да, и основные источники — это российские средства массовой информации, которые ссылаются на пресс-службу ФСБ, которая на собственном сайте пока еще ничего не опубликовала.
И возможно, с нами на связи Николай Полозов, который, возможно, нам как-то приоткроет занавес, расскажет больше. Российский адвокат с нами в эфире. Николай, приветствуем вас.
Да, доброе утро.
Вы можете ли рассказать, что знаете о передаче захваченных у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских судов? Действительно ли эта передача состоится именно сегодня?
Ну, совсем вот подробностей я вряд ли, наверное, сообщу. Могу сказать, что речь о передаче, вопрос о передаче судов поднимался еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следствием. И следователь говорил о том, что он, да, поедет туда, в Керчь, и будет принимать участие в каких-то действиях по оформлению передачи этих судов. Но вот сейчас следователь уехал туда. То есть косвенно это свидетельствует, что, по всей видимости, эта передача осуществится. Здесь важно говорить прежде всего о приказе Международного трибунала, поскольку передача судов Украине – это один из пунктов приказа, который наложил обязательства соответствующие на Российскую Федерацию. И я думаю, что технически никаких препятствий, по большому счету, не было для передачи. Речь шла о неких политических переговорах, которые велись, но они проходили в закрытом режиме, и мы не знаем, какие там условия этих договоренностей. Поэтому можем только по каким-то внешним обстоятельствам вот следить за этой ситуацией.
Николай, то есть вы, как вы можете, да, оценить? Вот, потому что, да, мы помним, что 25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию, как вы уже сказали, том, немедленно освободить 3 задержанных украинских корабля. Тогда речь шла и про 24 задержанных моряка. Угу. Да, но мы знаем, что в начале сентября обмен-то случился, 35-35, и моряки были освобождены. А вот насчет кораблей, как бы, замедление. Вы думаете, что результат, в общем-то, их возможного возвращения, даже уже сегодня, это решение трибунала в Гамбурге?
Нет, исключительно это решение трибунала. То есть здесь как получается? Здесь важно разделять агрессивную такую риторику российских властей и фактические действия, которые они осуществляют. Вот они заявляли: мы не признаем юрисдикцию трибунала, мы не будем участвовать в заседаниях, но тем не менее во всех процедурах российские власти, как миленькие, участвовали, вовремя предоставляли все необходимые отчеты, и для них, конечно, критически важно выполнять решение трибунала. То же самое мы видели и в другом прецедентном деле, деле Arctic Sunrise. Тоже говорили, не будут юрисдикцию признавать, никого не отпустим, всех отпусти. Но для того, чтобы не артикулировать это, что вот мы выполняем решение трибунала, они придумывают все время какие-то новые формы. Вот обмен, например, когда, или вот сейчас вот эту передачу кораблей. Но факт остается фактом, моряки уже дома, корабли скоро вернут, и естественным и разумным продолжением всей этой истории будет прекращение уголовного дела в России, тем более, что третий пункт приказа Международного трибунала как раз обязывает стороны воздержаться от любых действий, которые осложняют спор. А продолжение преследования моряков, которые обладают иммунитетом, это длящееся нарушение, усугубляющее спор. Поэтому, конечно, мы будем работать над тем, чтобы это дело было прекращено.
О техническом состоянии буксира и катеров что-нибудь известно вам?
Ну, что касается технического состояния, то год они стояли фактически без какого-либо ухода. И когда встал вопрос относительно их передачи, были сомнения у российских пограничников, что эти корабли в принципе смогут осуществить этот переход. По моей информации, проводились какие-то ремонтно-восстановительные работы, которые должны были повысить плавучесть этих судов. Но какие именно работы, в каком объеме, были ли в ходе работы уничтожены, скажем так, следы агрессии или каким-то образом исправлены, но я думаю, что украинские специалисты после получения кораблей смогут дать оценку этим работам.
Еще такой вопрос, да, почему так мало информации, в том числе от украинской стороны, да, комментариев, вот, в общем-то, в новостях не было, да, появилась только информация, опять же, от российской стороны, что вот это вот будет, да, а украинская сторона, в общем-то, пока ничего не комментировала. Есть ли у вас предположение, с чем это может быть связано?
Ну, я думаю, что это обусловлено как раз переговорным процессом. То есть, видимо, были какие-то достигнуты договоренности относительно того, что эти переговоры будут проходить в закрытом режиме. То есть общественности будут только по крупице какая-то информация предоставляться. И это, по всей видимости, одно из условий этих переговоров.
Спасибо вам большое за то, что подключились к нам в эфир так оперативно и рассказали о том, что, в общем-то, какая ситуация, да, с возвращением украинских кораблей. Николай Полозов, российский адвокат, был с нами на связи, и вот мы получили долю информации и будем, безусловно, следить на страницах Крымреалии в течение дня, в том числе за тем, что же происходит.
Да, и перед тем, как перейти к центральной теме нашего эфира, мы же обещали билеты на кино.
Обещали в пятницу, обещали, да, наш постоянный, да, обещали разыграть, слушатель это знает.
Да, обещали разыграть билеты на кинофильм «Домой» Наримана Алиева, который сейчас идет в украинских кинотеатрах. Ну что ж, разыграем?
Да, мы разыграем, мы объявляем сегодня старт розыгрыша и даем этому розыгрышу вот два билета, два дня. То есть в среду утром давайте мы будем оглашать результаты. Мы за сегодняшний день сделаем каких-то больше, может быть, постов в разных соцсетях, попросим наших коллег это сделать. Ну, а Сергей придумал вот такое вот задание.
Да, напишите нам, что для вас дом.
Да, фильм называется «Домой», там речь как раз об этом.
Да, поэтому... стремление людей вернуться к своим корням, вернуться домой. Расскажите нам о том, что такое дом, куда это присылать можно? Можно присылать на почту редакционную или в личку?
Можно присылать на редакционную почту, можете в личку писать авторам непосредственно, и сможете писать это в комментариях под теми постами, которые мы опубликуем об этом конкурсе. Да? То есть вы уже готовьтесь, думайте об этом, в общем-то, как можно это все сформулировать, и два билета на сеанс попадут к вам в руки. Ну, а дальше в нашем эфире вот пришло время к центральной теме программы. «Охота на Зубкова» называется тема сегодняшнего эфира, поэтому подключайтесь 8 810 06 926. Если вы когда-либо, да, например, были в парках, в зоопарках Зубкова, в том числе, следите вы за этой темой или нет, вы видите, какой хайп, можно так сказать, да, в общем-то, вокруг этой темы есть. И мы будем, безусловно, с этим, со всем об этом говорить вот в нашем эфире, поэтому оставайтесь с нами.
Ток-шоу Сергей Макрушин.
продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на частоте 105,9 FM. Слышать нас можно также на частоте 648 AM. Но если сигнал слабый, если его глушат, у вас есть альтернатива. Заходите на сайт Крым Реалии, там идет прямая трансляция нашего эфира. В хорошем качестве, доступна с любой точки земного шара. Кроме того, есть прямая видеотрансляция в Facebook и на YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать, а также делиться нашей трансляцией с друзьями. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Итак, о чем будем говорить в ближайшие полчаса? Будем говорить о ситуации вокруг сафари-парка Тайган Олега Зубкова. Российская ветслужба просит приостановить работу Тайгана на 90 дней. По информации владельца сафари-парка Олега Зубкова, судебное рассмотрение предписания ветслужбы состоится 3 декабря в подконтрольном Кремлю Белогорском районном суде Крыма. Я приветствую, с нами на связи Олег Зубков. Олег, да, доброе утро. Давайте, да, поговорим вот, наверное, с тех заявлений ваших, которые обсуждаются особо громко, да, в последние дни. Это заявление о том, что вы вынуждены будете сократить коллекцию животных, в частности, медведей. Расскажите об этом, почему может быть принято такое решение?
К сожалению, в последнее время после выборов крымская власть, ну, словно с цепи сорвалась и стала ссылать на меня многочисленные проверки, целью которых является кошмаривание моих парков или их полное закрытие. В один день в октябре месяце я получил 85 протоколов, постановлений, распоряжений, значит, судебных исков каких-то там в на Ялтинской почте, расписывались 3 часа за эту корреспонденцию, и 15 в Белогорске. То есть 100 всяких постановлений, распоряжений, предписаний я получил в один день. Обработать такое количество, даже имея там 2-3 юристов, документов невозможно. В каждом пакете просто десятки листов всякой казуистики, там ветеринарной, либо другой. 15 служб республики набросились на парк. Ну, лидеры, конечно, ветеринары. Они давно занимаются по, так сказать, указанию Аксенова кошмариванием моих парков. И они, конечно, здесь абсолютные лидеры. Вот. По одной проверке, проведенной в сентябре месяце, они выставили 17 предписаний, протоколов, постановлений. Некоторые из них штрафующие зоопарк по 500 тысяч рублей. Всего сумма штрафов только по ветеринарам там около 2 миллионов по одной проверке. Ну, если говорить, штрафы были объективные, то нет проблем. Но на самом деле то кусок мяса лежит в сафане, который нужно было уничтожить, который львы потом съели, и, значит, 500 тысяч штраф. То какие-то львицы поцарапали льва, и их нужно найти, поставить на карантин. Вот такие такие глупые предписания, которые я, естественно, не смог выполнять, и за них вот эти полумиллионные штрафы. Я вижу просто, к чему идет вся эта ситуация. Что таких судов, как который будет 3 декабря, уже несколько, и в Ялтинском городском суде, и в Белогорском, несколько исков находится на рассмотрении протоколов о закрытии зоопарка «Сказка» или парка «Тайган». Вопрос, ну, только времени, когда это произойдет. Когда будут закрыты парки, соответственно, существованием которых является единственный источник, это входная плата. Мы не дотируем государством, мы не получаем никаких благотворительных фондов, да и с людей я не собираю средства денежные, хотя мне очень многие предлагают, в том числе и вот сейчас по медведям. Пока мы живы, но я как собственник, как хозяин своих парков, я вижу просто перспективу, что когда парки будут закрыты, мне придется содержать огромную коллекцию вот наших резервов, не хватит надолго. Понимаете? Поэтому мне придется выбирать из каких-то животных, и нужно будет заниматься оптимизацией коллекции. Как что-то я могу продать таких животных ликвидных, как тигры амурские, там, допустим, леопарды, ягуары, жирафы, шимпанзе. Вот. Но есть животные, их огромное количество, которые никому не нужны. Ну, в частности, медведи. Да, я бросил клич, кто примет 30 медведей на содержание. Но, к сожалению, если никто их не возьмет, мне придется делать эвтаназию, что делает любых зоопарках мира, когда животных нет возможности содержать, и это бесперспективное дело. Это общеевропейская практика. Мы все помним, как уничтожили жирафа, усыпили жирафа в зоопарке Копенгагена, а потом 6 львов. Вот, правда, они сделали это прилюдно, чем вызвали большой шквал негатива у мировой общественности. Вот, поэтому в моих действиях как бы нет ничего противозаконного. Все животные являются моей собственностью, и прежде чем сделать какие-то шаги, я как публичный человек всегда ставлю в известность об этом общественности, сторонников своих парков, потому что другого выхода у меня не будет. Государство не будет содержать и кормить моих 40 медведей, 50 львов, 50 тигров и прочих 3000 животных и птиц, которые содержатся в моих парках. Государство не только не помогает российское, но и активно мешает и отнимает то, что зарабатывают мои парки. Я должен сказать, что прибыльной модели государственных зоопарков в России не было и нет на сегодня. То, что я частным образом создал и содержу, это мой успех, и коммерческий, и бизнес-успех, и как организатора, как талантливого человека, но не успех государства. Но то, каким нападкам я подвергался за последние 5 лет, это аномально, и долго это, конечно, продолжаться не может. Я могу воевать отдельно там против Аксенова, против Иванова, главы ветеринарии, но я не могу воевать с целой системой, с целым государством, естественно. И если государство в лице крымских чиновников поставило закосмарить мои партии своей целью, то оно, безусловно, этого добьется. И поэтому я просто нарисовал практическую перспективу, как будет происходить оптимизация коллекции и умирание моих зоопарков. Это будет происходить громко, медленно, в течение какого-то времени. Вот, но мы уже видели, что за 5 лет на эту ситуацию никто из вышестоящих органов федеральной власти даже не обратил никакого, собственно, внимания и не вмешиваются в эту ситуацию. Значит, всех все устраивает, значит, моим паркам не место в российском Крыму.
Олег Алексеевич, для того, чтобы наш слушатель и зритель понимал, да, вынужденность этого шага, о котором вы говорите, может быть, вы скажете, сколько, во сколько обходится, да, содержание медведя, или, может быть, у вас есть общая сумма по тому, сколько съедают обитатели ваших зоопарка и сафари-парка?
Ну, вот представьте, дорогие слушатели Кремлиали, что медведь – это животное, которое достигает 300-350 килограмм в своем весе. Вот представьте, чтобы медведя поддержать в его форме, он в день съедает, ну, 2 ведра пищи. Это может быть рыба, это могут быть яйца, творог, это могут быть овощи, фрукты, хлеб, каша, картофель, все что угодно, но его нужно физически накормить. Значит, голодный медведь – это злой медведь, и он разберет клетку. Медведи являются гораздо более опасными животными, чем тигры и львы, вот, по своей жестокости, по своей, так сказать, силе и так далее. Поэтому, когда один медведь или два, ну, это как-то что-то где-то. Но 42 медведя – это целая медвежья серба. И представьте, я их собирал долгие годы, еще с украинских времен, для того, чтобы построить парк медведей под Севастополем, в карьере. И такие планы были, и согласие украинского правительства было на строительство парка медведей под Севастополем на территории 14 гектаров. Есть такой карьер, заброшенный, подлежащий рекультивации. И поэтому я сохранял этим медведям жизнь. Собирали их со всех ресторанов, где они жили, каких-то притравочных станций, каких-то зоопередвизок, цирков, где они вышли из программы из-за своей агрессивности. И вот я собрал 42 медведя. 5 лет я надеялся на то, что российские власти, на эмблеме которых главной действующей партии «Единая Россия» – медведь, как-то одумаются, что они делают, что запрещать за мои деньги улучшить условия 40 медведям, которых я спас и содержу частным образом от смерти здесь, запрещать, ну, это нонсенс вообще с каждой стороны, так же, как парк тигров под Севастополем в Инкермане. Но, однако, это произошло. Я сделал попытки неоднократные губернаторам Севастополя, но они погрязли в согласованиях и, в конце концов, в отказе. Мне отказали строительство этих парков. Ну, хорошо, тигров я как-то что-то пристрою, они все-таки, их много, но они востребованы на рынке. Но для медведей это последнее пристанище моей партии. И ладно бы ничего, если бы я их содержал бы, но хотя бы трудно, тяжело там, но никто вот не кошмарил бы. Но сегодня в парке физически хотят закрыть. Ну и спрашивается, чем я буду кормить животных, на какие средства. Медведи – это только один из 146 видов, животных, которые живут в моем парке. Они многочисленные, они опасны. Вот, я не могу толком куда-то сейчас отъехать, потому что, ну, во-первых, бесконечные судебные проверки, а во-вторых, эти медведи действительно могут разобрать клетки, выйти, и вот когда они выйдут и пойдут за забором Белогорска кого-то ловить и жрать, извините, вот тогда уже будет не до этики и негуманных отношений, тогда будут стрелять не я, а будут стрелять полиция, ОМОН, а я буду сидеть по российским законам в тюрьме. Вот этого я не могу допустить. Потому что сегодня все плачут, вот жалко медведей. Мне тоже жалко медведей. Каждого. Я их знаю в лицо и в морду, понимаете? И не для этого я их собирал и содержал здесь на протяжении 12 лет, чтобы вот сегодня вынести им приговор об эвтаназии либо отстреле. Но, к сожалению, это единственная мера, на которую я могу пойти. Потому что, еще раз повторяю, никому они в России не нужны даром. Их просто никому невозможно передать. Ни один зоопарк никогда не принимает медведей на содержание, потому что для медведя нужен вольер стоимостью десятки тысяч долларов. Это опасное животное. Это животное, которое нужно кормить. И медведи живут очень долго. Они живут 40, 50 и больше лет. Они хорошо размножаются. Они очень устойчивы к болезням. Они практически не болеют, медведь. Поэтому мне жаль, что государство, которое не помогает ничем моим паркам, но еще активно мешает и занимается практически уничтожением моих парков совершенно по надуманным причинам. Мои парки благополучны во всем отношении. Здесь никогда не было никаких заболеваний. Сегодня ветеринар Иванов лжет общественности, давая интервью, что якобы мои животные не привиты. Я сегодня поеду вот между судами ко львам и запишу, показав акты ежегодных вакцинаций от бешенства, сибирской язвы и от других, которые проводятся в парке государственной ветеринарной службой, с которой у нас заключен договор.
И даже маленькие клеток, простите,
которые рождаются, они тоже 8 недель подлежат кредитам, и эти акты есть подписанные ветеринарами. Вот это вранье на государственном уровне, в частности от ветеринара Иванова, ветеринара Тушевой, но оно просто зашкаливает и обескураживает. Это лгуны, лгуны высшей партии, на которых ответственнее где ставить, понимаете? Но, однако, их официальная точка широко транслируется по крымским разным телеканалам, брехливым. Вот, меня, конечно, как альтернативную точку никто никогда не записывает и не слушает на крымских телеканалах. И в результате происходит одурачивание общественного мнения о том, что у Зубкова, вот видите, у него животные же не привиты от бешенства. Скажите, вообще можно допустить, что бизнесмен Зубков, который занимается бизнесом на животных, да, на зоопарковской деятельностью, не привил животных? В чем проблема? Ввести эти вакцины и по договору с ветеринарами привить их раз в год от бешенства, поскольку это требует федеральные законы, поскольку это требует безопасность жизни животных и посетителей.
Олег Алексеевич, законные
требования мы выполняем.
Да, я сейчас вынужден вас перебить. Во-первых, я должен сказать, что мы пытались дозвониться к Валерию Иванову. Вот в прошлый раз в нашем с вами разговоре он принял участие. В этот раз до него дозвониться решительно невозможно, но наше предложение остается в силе. 8 810 06 926. Можете позвонить, Валерий Валерьевич, хоть сейчас и принять участие в нашем разговоре. Да, и вот подробнее об этих проверках Госкомветеринарии Крыма. 15 ноября появилось сообщение на сайте, что в парке Львов Тайган не соблюдаются ветеринарные правила профилактики бешенства. Видеосъемкой при проведении проверки зафиксирован факт покуса посетителя животным. Выдано предписание, составлен протокол об административном правонарушении, который передан в суд для рассмотрения. Расскажите об этом случае, что на самом деле там вообще произошло, как эта проверка выглядит?
Во-первых, господин Иванов вряд ли позвонит в вашу сегодня редакцию, потому что ему стыдно, потому что кроме вранья ему предложить в эфир нечего. И все, что он говорит, поворачивается против него. А во-вторых, случай, который произошел 4 сентября в парке Тайган, это даже не случай, это даже можно, я не знаю, сказать, из чего, послушайте, из чего раздута, собственно говоря, вот эта проверка. На площадке молодняка трехмесячный тигренок, кличку я его забыл, Амур, что ли, Амур там, вот, тигренок Амур, когда фотографировался с ним 36-летний военнослужащий из Черноморска и прижал где-то, он его поцарапал. Ну, как вы, все взрослые люди, понимаете, что на площадке молодняка малыши, ну, укусить сильно не могут в силу своего маленького состояния. Был легкий прикус, какая-то царапина на руке. Как-то об этом стало известно ветеринарам, которые используют любую информацию для получения распоряжения прокуратуры Республики Крым для ведения для внеплановых проверок. Ну, прокуратура по имени безопасности людей, там, чумы здоровья, как это обычно пишут ветеринары, конечно, дало такое распоряжение. И они пришли в парк на проверку. Ну, между судами ветеринар Тушина пришла, предъявила распоряжение. Мы пошли на площадку молодняка, увидели здоровых тигрят, маленьких тигрят, взгляд, все в порядке, их там было 19 особей. Вот, ну, мы спешили с ними в суд, я побежал в суд, а после суда разобрали, что действительно покус был, я был в это время в Португалии, не знал ничего об этом. Но тигренок был под наблюдением, он был чипирован, он был помещен на карантин и прошел карантин под наблюдением наших внутренних специалистов, которые следят, все с ним в порядке было. Вот, и мы, конечно, подали утром 13 сентября, на второй день, значит, заявление в местную ветеринарию государственную о постановке этого тигренка на карантин. Согласно требованию этой проверки. Но госпожа Тушина вышла за рамки проверки, потому что ее отец интересует случай и этот тигренок, по которому она ничего не может не писать. Поэтому она пошла по мостам во время этой проверки и стала проверять львов в саванне. И вот увидела кусок недоеденного с утра мяса свинины, сказала, что это биологические отходы, что их немедленно нужно уничтожить, а место на траве, где лежал этот кусок мяса, дезинфицировать. Есть протоколы, я готов их показать, и предписание. Конечно, я этого не сделал, поскольку меня в парке не было, я не видел этот кусок мяса, был в Севастополе в суде, а когда приехал, мясо уже съели львы. И вот за это она штрафовала 500 тысяч за невыполнение законного, как она считает, предписания год ветеринарии. Второй штраф, она увидела льва поцарапанного, значит, ей показалось, что это рваное рано, вот, и что мы обязаны ему оказать помощь и поймать тех львиц, которые его покусали. Мы составили акт о том, что комиссия составит 3 человек, опросила всех львиц в саванне на предмет того, кто же покусал этого льва. Но львицы не признались. Вот. Ну, а что я еще могу, как я еще могу установить тех львиц, которые ночью покусали льва? Может быть, у нас детку поцарапался, может быть, там еще что-то произошло. Ну, одним словом, за невыполнение вот этих предписаний бредовых, маразматических, как я считаю, она подала в суд на закрытие парка Львов-Тайган. Суд состоится 3 декабря. Конечно, я далек от мысли, что суд закроет по этим надуманным предлогам парк Львов-Тайган, но однако, если бы, и повторяю, это был единственный случай и единственный выпад со стороны ветеринаров, то как-то можно было бы пережить. Но это идет на протяжении многих месяцев и лет. Они все время пытаются пробить где-то оборону судейскую, которая еще где-то держится в отношении парка и разом не покинул судей крымских, и пробить нашу оборону. Они приходят и арестовывают мясо, арестовывают рыбу из-за того, что нет этой этикетки, есть свидетельство, но они все равно придумывают какие-то бредовые свои требования, которые не соответствуют. Ну, например, в Ялтинском зоопарке «Сказка» всю жизнь жили вместе карликовые козы и мини-пиги. Как во всех зоопарках Европы. В 2000 году я побывал в европейских зоопарках, себе позаимствовал эту выставку «Бабушкин дворик» и сделал у себя в своих парках. Она пользовалась бешеной популярностью. И вот вдруг, когда у ветеринаров случилось очередное обострение, они стали закрывать зоопарк, писав мне предписание о том, что эти свинки не могут жить в одном вольере с козочками, поскольку чума и бешенство и там прочее, чума свиней, которая, у нас нет карантина сейчас, и это было все, и эти требования, они возможности совместного проживания животных относятся к свинофермам, там, где свиней содержат и выращивают как продуктивное животноводство на корм людям. Но зоопарк слетело другое. В общем, ветеринары предписали мне, чтобы я содержал свиней безвыгульно. То есть, представляете, в сараях. В сараях я обязан был содержать вот этих 20 свиней. Конечно, не экспонировав их и так далее. Конечно, нам их пришлось просто уничтожить. Для того, чтобы снять обременение 500 тысяч штраф, которые они выписывают каждый раз при проверках. И поскольку мы это не платим и подаем в суд на обжалование, то они иском несколько в Ялтинском суде находятся на закрытие зоопарка «Сказка». Эти иски до сих пор еще все не рассмотрены ветеринарные. Поэтому нам пришлось делать такие кардинальные шаги и очередное проверка, вот было буквально позавчера, проверка предписания, из предписания на предписание проверяют. Вот они пришли, и свиней нет. И хотя бы один вопрос, и один краеугольный, а такой камень у ветеринаров был выбит из их вот этого кошмаривания. Но я уверен, что они посидят, подумают коллегиально и придумают новые какие-то формы и новые зацепки для того, чтобы кошмарить мои папки.
Олег Алексеевич, такой вопрос. Вы говорили о том, что сейчас вот эта ситуация, она освещается в крымских средствах массовой информации, максимально широко тиражируются слова того же Валерия Иванова, да, других чиновников, и в то же время ваша позиция не освещается. Но вот если вспомнить, например, то, как было в 2015 году, да, до того, как у вас начались какие-то проблемы, к вам с радостью ездили крымские журналисты, с радостью рассказывали о ваших парках, о том, как там все замечательно, как все здорово и какой это классный для Крыма объект. Что изменилось? Где сейчас вот эти все журналисты? Это первый вопрос, да? И второй вопрос, кто сейчас вас поддерживает в Крыму? Я видел, что на минувших выходных буквально люди живой цепью становились возле букв «Тайган», которые предписали снести.
Ну, во-первых, изменился, конечно, статус Крыма кардинально, что повлекло за собой совершенное переформатирование крымской прессы. Фактически независимая и свободная пресса в Крыму сегодня полностью уничтожена. Большинство журналистов либо уехало из Крыма, и те, кто не уехал, ну, просто сидят под плинтусом сегодня и не позволяют себе ничего против действующей власти говорить и комментировать, поскольку это дорого обходится со всех сторон. Вот. Крымская сегодня Министерство информации, возглавляемое до недавнего времени Полонским, нещадно гнобило любых журналистов, блогеров, будь кто информационные агентства, тех, кто будут писать и говорить то, что не соответствует канве, заданной господином Аксеновым и господином Полонским. Поэтому если при открытии парка, в парке «Тайган» было 160 журналистов зарегистрировалось, потом с каждым годом их все меньше, меньше, меньше. Сегодня только в Крыму остались заангажированные СМИ, которые только ведут политику, которую озвучивает Сергей Аксенов и его ближайшее окружение. Вот, или если дана на кого-то команда ФАС, то поверьте, что эти люди, которые десятки лет писали о моих парках положительно, снимали, все знают Татьяну Дмитриевну Шаманаеву, клуб «Шико», которая с самого начала основания сказки вела деятельность моих парков, сделала, наверное, сотни передач из моих зоопарков о том, как рождались животные, как происходили какие-то положительные события, ну, впрочем, как и другие крымские СМИ, то сегодня крымские СМИ могут приехать в мои парки исключительно с какой-то подлой деятельностью, вот исключительно, чтобы найти какой-то труп, либо вот такие бредовые комментарии записать ветеринаров, либо других проверяющих служб, там, по сносу букв или чего-то. Вот только тогда приезжает Крым-24, Гомоинформ или прочие-прочие какие-то там службы, которые сегодня информационные есть в Крыму. Вот. К сожалению, все изменилось коренным образом. Я не говорю, что мне не хватает в информационном пространстве. Сегодня у меня свои мощные YouTube-каналы, которые смотрит более миллиона человек в сутки. Вот. И поэтому я все равно остаюсь в едином пространстве и свою точку зрения, независимую, с документами в руках. Конечно, я отстаиваю и довожу до широкой общественности, в том числе и мировой. Поэтому никакого информационного вакуума я, собственно говоря, не испытываю. Каждое мое слово, каждое мое интервью разлетается молниеносно по всем соцсетям. И сегодня это гораздо эффективнее, чем подписчики там «Крымской правды» или каких-то газет там с тиражом там, в 9-8 тысяч и такой же аудитории примерно. Поэтому если мое обращение вчера, так оно вот уже больше 100 тысяч набрало только на одном канале обращение там президента. Да, действительно, на выходные сейчас я буду провожать Николая Николаевича Платошкина вот перед походом в суд по уголовному делу 12, который найдется, начнется у меня. Вот он приехал, он в шоке вообще от размахов моих парков, от того, что мне удалось создать. И он в шоке от того, как крымские власти как относятся и как они кошмарят мои парки. Он ознакомился за эти два дня, подробно нашел время и с документами. И вчера сделал заявление, обращение к президенту Российской Федерации. Вот да, действительно, люди по его команде стали живой цепью вдоль букв «Тайган», которые сейчас подлежат сносу, в ближайшее время, наверное, будут снесены. Вот, встречи прошли очень конструктивно, очень здорово, вчера жило, люди отвечали, он отвечал на вопросы крымчан, которые собрались в парке. Вот, но я знаю, что хребет этой бюрократической машины не перебьет ничего, ни обращения к президенту, этих обращений в нашей истории уже было достаточно много, и писем, и воззваний, это все вопль вопиющего в пустыне. Будет как будет, никто ничего не будет делать. Это Россия, и здесь что-либо поменять, повернуть, изменить невозможно. Это, ну, в Украине уже бы давно здесь был бы представитель президента, понимаете, уже давно собирались бы совещания представителей разных служб и выяснялось, в чем неправда слов, где действительно какое-то камень преткновения, который чему-то вредит. Вот эти сегодняшние службы российские, они боятся публичности, они боятся представить вторую сторону, потому что вся их дурь и маразм моментально будут видны всему сообществу. Поэтому и Иванов, и Тушина, и прочие протушины, они могут говорить только в одиночку, только вот свои бредовые умозаключения, которые они придумали там себе сами, вот, без документов, они ведь не показывают никаких документов, ну вот, и не привлекая вторую сторону. Вот в этом, собственно, отличие. А медиа сегодня, которые крымские, этим пользуются. Делают это и пользуются этим.
Олег Алексеевич, и к завершению нашего разговора, к сожалению, времени мало осталось. Вот такой вопрос от наших зрителей и слушателей, вот, которые комментируют нашу трансляцию в YouTube. Они спрашивают, а почему вы не вывезете свой зоопарк в одну из стран Евросоюза или на материковую часть Украины? Не рассматриваете ли вы такой вариант?
Уважаемые радиослушатели, зоопарки создавались в мои четверть века. Зоопарк – это сложнейшее инженерное сооружение, которое имеет огромные коммуникации, вольеры, клетки, которые стоят огромные сотни тысяч долларов. И если бы это были просто домашний котик, мы бы поднялись, собрались в переносочку и поехали. Но вы можете себе представить армию, 3,5 тысячи животных и птиц, в которых есть жирафы, у которых есть 40 медведей, из которых там львы и тигры, и все это огромными десятками, это сложнейшие животные. Это, во-первых, это технически невозможно. Столько вольеров, столько клеток создать. И куда перевезти? Там должны быть построены зоопарки. Это же не какие-то мебель вывезти. Говорят, 2 переезда равны 1 пожару. Но это если вы везете мебель. А это животные. Это во-первых. Во-вторых, российские власти никогда не дадут ничего мне вывести с территории Крыма. Они не могут мне дать разрешение тигренка законно вывести. Одно какое-то животное, я добиваюсь месяцами получения этого ветсвидетельства, у них здесь ни лаборатории нет, ни исследований крови, плюс у них нет желания, и поэтому я не плачу, конечно, взятки, как платят другие по 400 тысяч за вывоз одного какого-то там животного вот большого. Поэтому никто не позволит дать мне вывести животных с территории Крыма. Да и технически это невозможно. Да, многие говорят, вот в Украину, вот куда-то в какую-то европейскую страну. Ну, это говорят люди, которые понятия не имеют, как перевозятся животные, насколько это сложно. Животные часто гибнут при транспортировке, потому что для них это большой стресс. Вот они, это 1-2 животных, и то тяжело перевезти. А здесь идет речь о 3,5 тысяч животных. Поэтому мой путь – бороться за жизнь моих животных и существование моих парков в Крыму до самого последнего конца. Конец, очевидно, уже какая-то развязка должна быть очень скоро. Вот, не могу сказать, какая она будет. Вот, но все, что я могу, как создатель своих парков, вот, я буду делать до последнего. Мне наплевать совершенно, что думает обо мне там Иванов или Аксенов, или Ижи с ними. Вот, для меня это люди, которые не пользуются ни моим авторитетом, уважением, как и многих других. Вот, я знаю их коррумпированную сущность. Аксенов так и не был за 5,5 лет российского Крыма ни разу в моих парках, при этом позволяет о них судить, говорить, что он построит крымчанам, пусть уезжает Зубков, он построит таких зоопарков. Человек, который умеет только отнимать и делить на ноль, ничего построить и создать подобного никогда вам не сможет, уважаемые крымчане. Вот, поэтому моей партии альтернативы им в Крыму никогда не будет. Никто ничего подобного в Крыму за всю его историю не создаст и не создаст. Впрочем, как и на всей территории России.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Олег Зубков, крымский предприниматель, создатель зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган». Прозвучала критика в адрес Сергея Аксенова и Валерии Иванова. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можно дозвониться нам в эфир, если вы хотите что-то сказать в ответ, либо связаться с нашей редакцией. Мы всегда готовы дать вам право высказаться. Это радио «Крым Реалии». К следующим темам через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Больше ничего не успеем. Мы уже ничего не успеваем просто, потому что нам не хватает часа, часа эфирного.
Я опять перетянул эфирное одеяло на себя, собственно.
Мы просто, мне кажется, что со всеми нашими темами и с новостями можем тут сидеть.
На самом деле, этот разговор, вот, который у нас был с Олегом Зубковым, его можно было бы вести гораздо дольше. Потому что ситуация сложная, ситуация интересная и весьма показательная для современного Крыма.
Весьма показательно в том числе. На самом деле, тут и интересно еще разобраться, даже теоретически, если бы это было переноска там с котятами, да, как сказал Зубков, смог бы он обосноваться или нет на материковой части Украины, да, в том числе, и это еще тоже большой разговор вообще, что же с людьми, которые занимали достаточно высокий ранг, там, бизнесмены, политики, которые поддерживали в 2014 году аннексию Крыма, да, а теперь поменяли точку зрения, то есть вообще как ждут ли их в Украине, на материковой части Украины, да, это такой сложный большой вопрос, да, в том
вопрос
числе.
Сложный, но можно с уверенностью сказать одно. Олег Зубков умеет делать объекты, да, которые пользуются у туристов очень большой популярностью.
Ну и то, что было сказано также вообще о роли соцсетей и интернета, в том числе в распространении информации, да, если это нет на официальных подконтрольных власти СМИ, это не значит, что это не попадет вот каким-то образом в поле зрения большинства аудитории, потому что, ну, мы живем в такое время, когда...
Монополия традиционных СМИ исчезает, и что, социальные медиа
в том числе, да,
вершат революцию. Итак, да.
Поэтому нас можно, напомню, слушать не только уже на средних волнах на 648 АМ, на 105.9 FM, но мы есть еще в интернете. На сайте Крым Реалии, в приложении Радио Свобода можно нас слушать онлайн.
И силу социальных медиа мы просто сейчас будем демонстрировать. У нас начинается рубрика «Комментарии без комментариев».
Комментарии без комментариев. Мы не часто к этой рубрике прибегаем, потому что на самом деле времени не особо хватает, да, но каждое наше видео, мне кажется, с перлами какими-то. Вот да. Там точно есть какие-то комментарии, мимо которых пройти невозможно. Мы обозреваем, так сказать, программу «Крым в ожидании чуда. Крым за неделю» с Александром Янковским. Эта радиопрограмма выходит у нас на YouTube, в том числе каждую субботу. И вот что же там пишут.
Сан Саныч пишет: в Крыму все хорошо, а это все вранье. Актеры подставные, съемки где-то в Украине. Крым расцветет, как Абхазия и Осетия, слава Крыму. Интересно, насколько серьезный человек это. Это сарказм уже готовый, или нужно что-то отвечать на это?
Это решат наши комментаторы, потому что они же друг другу и отвечают. Вот, например, Тарас Крайнюк пишет, что все нормально, Крымский мост построен, по нему будем воду возить в Крым. И 4 смайлика.
Во флягах, наверное, да?
Ну, в общем-то, тоже, как воспринимать это? Серьезно, оптимистично человек настроен или иронизирует, мы не знаем.
Следующий комментарий, это в ответ на заголовок эфира «Крым в ожидании чуда». Спрашивает Евгений Кузьмин в ответ: чудо – это новое пришествие?
Этот вопрос без ответа остается.
Знаете, каждый эфир – это как новое пришествие на самом деле.
Новое пришествие, тем более, если это эфир с Александром Янковским, то да, вполне возможно. Но на самом деле вы можете участвовать, и в принципе очень много людей как раз пишут в комментариях, где-то люди, где-то боты, очевидно, да. Но в то же время вот Николай Кононов пишет: платят. Любят они это дело, когда про воду. А у нас автоматы стоят. 3 рубля литр. Чистейшая вода, 24 часа из скважин. Очень удобно. Где у нас, непонятно. И про автоматы...
И откуда берется вода в автоматах?
В автоматах.
Да.
И не про те ли автоматы Калашникова, которые вот недавно установили в Симферопольской школе, идет речь. В общем-то, вопросов возникает от одного комментария масса.
С автоматом Калашникова за воду можно не платить.
Это, кстати, такая, знаешь, пиар-промо-акция. Убыточно достаточно.
Боже, сейчас договоримся. Да, пишет Кырымлы один. А, просто Кырымлы. Воды мало, это точно.
Точка. Без смайликов. Это, очевидно, серьезно. Я так воспринимаю. Знаешь, мне если сообщение без смайлика написать, я и не пойму, человек шутит или нет.
А еще точку в конце припечатать, это вообще все серьезно.
Это суперсерьезно. Это как официальный документ уже. Это, да, в интернете так и есть. Евгений Шевцов пишет. Крым в ожидании чуда. Что от него, наконец, отстанут недожурналисты с проамериканского недосми со своими выдумками и беспонтовыми попытками очернить власти Крыма в глазах их, хм-хм, там было плохое слово, адептов. В общем-то, Евгений Шевцов, вы имеете право высказаться, конечно, в том числе, да? Но, видишь, название, оно как-то прям зацепило, потому что Крым в ожидании чуда, в общем-то, зацепил наших читателей, наших зрителей. А почему читатели? Потому что радио в 21 веке, оно такое, тексты наших эфиров, они появляются на сайте Крым Реали, можно почитать, что же там было. Видео наших эфиров на Facebook и YouTube, страница Крым Реали, и в Инстаграме также есть. И вы можете слушать нас на 105.9 FM и на 648 AM круглосуточно.
И видеть нас можете на страницах Facebook и YouTube проекта Крым Реали.
В общем, имеющие уши, да,
и видеть,
услышат.
Как мы вам сейчас машем ручкой.
В том числе можно.
В ожидании следующего утра. Не пропустите вечерний эфир.
До встречи.